По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого вам здоровья! Это Илья Переседов, радиостанция «Говорит Москва». Вы слушаете программу «Большая перемена». И сегодня у нас будет тема «Можно ли победить ожирение? Итог трех лет борьбы». И ее главный герой – это я. Вот так. Значит, решил я воспользоваться своим правом ведущего и устроить такой длинный монолог, монолог-общение с вами, мои уважаемые слушатели. Потому что на этой неделе, трам-пам-пам-пам, случилось, на мой взгляд, выдающееся событие. Я праздновал свой, как я говорю, самодельный день рождения. Потому что ровно три года назад, 8 февраля 2019 года, я начал свою эпопею по борьбе с лишним весом. Вот, которая закончилась промежуточным успехом. И вот что же это была за борьба, какой это успех и что со мной происходит сейчас, я планирую вам рассказать, но сначала хочу похвалить опять-таки себя и нашу программу, потому что, опять-таки, ну, надо было на этой неделе как-то отметить это выдающееся событие, и я воспользовался рецептом одного из наших экспертов, который была в одном из наших последних выпусков, Камила Калимулина из Казани. Помните, мы с ней обсуждали ПП. Правильное питание. Я крайне скептически относился к ее рассказам, говорил о том, что, ну, ребята, мы же все понимаем, что для человека, который вырос на вкусняшках, нормальной жареной курочке, сливочных десертах и т.д., вот вся эта ваша правильная еда, она, ну, по вкусу как трава. Но при этом я отслеживал активность Камилы, комментарии к ее постам. Плюс еще, в общем-то, я и все мои домашние, мы, честно скажу, не очень любим готовить. И тут у нее вылез рецепт, вот прямо вот видно, пиарю, да, нашего гостя, потому что попробовал на себе. Значит, а какие одни из самых любимых нашим народом и при этом самых вредных десертов? Это пирожные картошка. Да? Ну, не знаю, как у вас, вот у меня и в моем окружении. Да. И тут вот появился рецепт правильных пирожных картошка, которые состоят из диетических хлебцев, какао, банана, внимание, это важно, подсластителя, ну, мы брали тростниковый сахар. А также для декора горький шоколад и вот тонко нарезанные миндальные лепестки. И как это все делается? Хлебцы измельчаются в крошку в блендере, туда добавляется банан, опять-таки все измешивается, как перемешивается вместе с какао и вот чуть-чуть там полложки тростникового сахара или подсластителя. Лепятся эти картошечки, причем они сразу изначально темные внутри, в морозилку на 5-7 минут, потом насаживается на шпажку и окунается в горячий шоколад, ну или просто слегка подплавленный шоколад сверху кладется. Слушайте, это обалденно вкусно, я честно вам скажу. Ну, может быть, конечно, у меня уже вкусовые рецепторы обновились в результате там всяких этих моих правильных диет, но это правда воспринимается как десерт. И по калорийности это раз в 5, а то и больше, лучше и правильнее, чем вот то, что мы покупаем в магазинах. Так что если вдруг себе что-то подобное сделаете, и вам это понравится, можете подумать, как бы пожелать мне доброго здоровья на моем героическом пути. Это было такое лирическое вкусное отступление. Сейчас перейду к основной теме, но сначала напомню каналы для нашего с вами общения. Так, у нас есть СМС-портал. +7 925 88 88 948. Телеграм для ваших сообщений. Латиницей в одно слово. Говорит МСК-бот. Ну и у меня перед глазами еще трансляция в Ютубе моей программы. Там есть чат, который я тоже обещаю почитывать. Ну и теперь перехожу, собственно, к главной теме. Да, три года назад я столкнулся с ситуацией, что вешу уже больше 150 килограммов, и это усугубляется тем, что у меня нет никакого спортивного опыта в прошлом, соответственно, никакого развитого мышечного каркаса. Мы уже упоминали в наших эфирах о том, что полные люди бывают очень разные. Бывают качки-культуристы, которые тоже занимаются не самым полезным для здоровья делом, но хотя бы у них есть вот эта мышечная структура, да, под слоем вот этого как бы подкожного жира. И у них вроде бы считается не так много жира, который опутывает внутренние органы. Да, там есть люди с гимнастическим прошлым, что-то еще. Вот прекрасная певица Билли Айлиш, которая сейчас становится иконой бодипозитива, а в молодости летала под куполом цирка как гимнастка. И понятно, что ей набрать эти килограммы, а потом согнать ничего не стоит. В моем же случае ничего подобного не было. Кроме того, мое состояние усугублялось дисплазией. Дисплазия соединительных тканей – это такая особенность организма, когда у вас очень податливые мягкие хрящи и очень легко растягивающиеся связки. Поэтому я половину своей жизни, сколько себя помню, был уверен, что у меня X-образные ноги, и мне об этом говорили. А на самом деле оказалось, что ноги-то у меня вполне прямые, они просто подламывались под тяжестью веса, который был сверху. Вот сейчас спасибо моему нашему звукорежиссеру, он в YouTube-трансляции показывает мои фотографии, вот прямо там можно увидеть. Вот. Оказывается, форма ног для наших граждан очень важна, и даже мне некоторые люди говорили, ты все врешь, ты используешь чужие фотографии из интернета, потому что вот у твоего там толстяка, которого ты к себе приклеиваешь, у него ноги иксом, а у тебя ноги прямые. Нет, это не толстяк из интернета, это я. Просто эти ноги были как бы деформированы весом, который на них давил. Значит, что я с собой делал, я уже рассказывал в выпусках. У меня есть книга, где собраны тексты о том, что я делал с собой вначале. Она называется «Похудариум», и она бесплатно выложена для скачивания в интернете, так что это не коммерческая реклама, не надо об этом думать. Основу того, что я с собой совершал, знаете, как вот я говорю, если описывать матчасть, то это покажется всем очень просто. Если же говорить про внутреннюю работу, которую я с собой совершил, и что я про себя думал, и что я делал как бы со своей головой, это покажется очень сложно. Если говорить о простом, то я взял за основу аэробные нагрузки Кеннета Купера, есть такой американский врач и тренер, изобретатель так называемой аэробики, и, скажем так, я изначально понял для себя, что я не хочу и не буду наращивать мышечную массу, я не буду делать из себя качка, я не буду пытаться переработать свой жир в мускулатуру и ей трясти. И я понял, что я буду развивать выносливость, потому что если говорить о людях с крепким поджарым телом, если говорить о людях с здоровым сердцем, то это, конечно, будут не тяжелоатлеты, а бегуны. Ну, бегуны-любители, не профессионалы. Когда мы говорим про профессиональный спорт, там, в общем-то, здоровья нет практически нигде. И аэробные нагрузки по Кеннету Куперу – это любые циклические тренировки. Ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, подъем по лестнице, потом туда добавились танцы, потом сюда же можно добавить, в принципе, какой-нибудь грибной тренажер. То есть все, что делается монотонно, равномерно, и то, на чем можно хорошо контролировать свой пульс и дыхание. Потому что, как я узнал уже в процессе работы над собой, дыхание это почти, ну, как бы 25% успеха зависит от дыхания, скажем так. Вот как я сейчас уверен, для того, чтобы управлять своим весом, а я предпочитаю говорить об управлении весом, важны 4 переменных. Первое – это то, что вы едите, и не только объем, но и качество вашего питания. Второе – это ваша физическая активность. А напоминаю, мы говорили в наших эфирах, но я напомню, что по требованиям Всемирной организации здравоохранения час в день – вы должны, ну, мы должны посвящать непрерывному движению. 1 час в день. То есть, если вы час в день двигаетесь, вы еще не спортсмен, вы не суперфитнесист, вы просто делаете необходимый минимум, как почистить зубы, скажем так. И здесь важно иметь в виду, что, например, поход по магазинам, по которому вы ходили, там, может быть, 2 часа, не заменяет для вас этой нагрузки. Потому что поход по магазину, занятия домашними какими-то делами, по дому, они, наоборот, перегружают вашу нервную систему, потому что это движение, эта активность представляет собой разгон торможения, разгон торможения, разгон торможения. И, наоборот, вас утомляет. А если вы найдете для себя способность на вот как раз кардио, ну, скорее всего, аэробных занятий, то есть когда вы спокойно идете продолжительное время. Продолжительное время, но это от получаса. Когда вы сосредоточены на движении, когда вы обращаете внимание на свою биомеханику, когда вы правильно дышите, ваша нервная система раскрепощается. Ваш мозг отдыхает. И ваше тело, вы в этот момент не эксплуатируете свое тело, заставляя его делать, ну, как бы то, что выгодно вам, а вы позволяете ему быть собой. И вот в этот момент подключаются те ваши мускулы, скажем так, которые в обычной жизни исключены. Потому что мне нравится одно сравнение. Знаете, у меня очень плохая память на имена, а я вот только сейчас понял, что хочу это сравнение привести. Я в одной из наших будущих программ вспомню имя этого человека. Есть интересный эксперт. В прошлом, ну, он биолог, в прошлом директор лондонского зоопарка. И он написал книгу. Книга достаточно спорная, где он проводит параллели между... значит, поведением зверей в неволе и поведением людей в современном мире. И он говорит при всем при этом одну очень интересную вещь. Мы жалеем мышей, например, которые заперты в аквариумах, в зоопарках. Мы жалеем там вот зверушек, которые там ходят и едят. Но мы почему-то не учитываем, что в дикой природе мышки для того, чтобы существовать, достаточно пространства земли, там, 2 кубических метра, если они ее кормят, если там достаточно еды и питания. Но стоит нам посмотреть на человека, как на животное, исходя из его органических потребностей, то оказывается, что когда мы живем в наших клетушках, тесных хрущевках или как бы в маленьких комнатах, а на работе привязаны к креслу, хотя мы, как животные, должны много перемещаться, ну, как бы там шимпанзе в дикой природе много ходят, вот, собиратели, как посчитали, значит, в прошлом там по 20 километров в день проходили и так далее, то наша органика находится в более тесной клетке, чем у животных в зоопарке. И отсюда наша неудовлетворенность собственной жизнью во многом проистекает не только от того, что нам не доплачивают зарплату, не только от того, что нас там не до конца ценят на работе и так далее, а просто потому, что наше тело не может жить той жизнью, которая в нем запрограммирована. Возьмите какую-нибудь борзую и закройте ее в тесной хрущевке, не выпускайте никуда. Что с ней будет? Она будет жиреть, хереть и грустнеть. Но если вы захотите вернуть ей обратно ее первозданный вид, если вы придете и скажете, ты борзая, схватите ее за шкирку, вытащите на улицу и скажете, беги, ты же умеешь бегать, ты должна бегать, беги. Она либо сдохнет, либо бросится на вас. Вот то же самое происходит с нами, когда мы берем наше тело, мы его держали в замкнутом пространстве, помещении, там кресле, и потом вдруг решили... Мы должны быть стройными и красивыми. А еда, значит, как бы фитнес-клуб. И давай там впаривать, вжаривать. Естественно, твое тело тебя начнет ненавидеть. Но если при этом вот, проводить параллель с домашним питомцем, мы возьмем эту собаку, у которой есть потенциал, да, для того, чтобы быть гончей. Мы начнем выводить ее на прогулки. Мы начнем ей показывать как бы открытое пространство. Мы познакомим ее с другими такими же собачками, которые веселые, довольные жизнью. Повысим ее физическую активность, исправим ее рацион. Она будет немножко, значит, стройнеть, немножко более активнее двигаться. То через полгода, год мы ее не узнаем. У нее будет гладкая шерстка, горящие глаза, она будет бегать по лесам, по полям. То же самое с нами. Вот я очень люблю фразу, которую мне сказал тоже один из наших экспертов, который выступал в нашей программе, Максим Кудеров, создатель проекта «Зожник». Люди всегда переоценивают, сколько они способны сделать за месяц, и недооценивают, сколько они могут сделать за год. А это очень правильные слова, потому что в моем случае действительно этот путь занял 3 года. Почему я так на этом акцентирую? Потому что ровно 2 недели назад случилось важное событие. Я наконец-то довел свой вес до точки, которая считается медицинской нормой. Я стал весить 85 килограммов при росте 185 сантиметров. Вот. За время, пока я веду этот проект, вот наши с вами встречи, я похудел на 12,5 килограммов. Но дело не только в том, как я снизил свой вес, а в том, как я изменил еще химический состав своего тела. Потому что просто согнать килограммы достаточно легко. Особенно если не следить за соотношением воды, мускулатуры и жира, можно просто потерять воду. В этом плане есть очень хороший файл на Ютубе. Вот наберите «Хабиб Сушка». И там показано, как бойцы без правил из среднего и малого веса, чтобы вписываться в норматив своей весовой категории, они за неделю до состязания начинают торчать в бане, бегать в каких-то целлофановых костюмах, вот как бы просто теряя воду, еле живые выходят на это взвешивание, потом начинают активно пить и возвращают все свои килограммы обратно. Но это же не выход. Более того, там есть комментарии врачей, которые говорят, что непонятно, что это для мозга, для здоровья и так далее. Вот. Если же мы говорим про планомерной работе, то врачи рекомендуют терять по 3 килограмма в месяц. У меня на круг где-то так и вышло, потому что вообще за эти 3 года я переработал 80 килограмм жира. Потому что у меня был откат на 15 килограммов, достаточно предсказуемый, можно сказать, контролируемый. То есть я съезжал со 152 до 95, потом поднялся до 110 и опустился вот уже до 85. Мне тут пишут, я иду на работу 5 километров пешком за 1 час и с работы пешком 5 километров за 1 час. Достаточно ли это для минимума движения? Ну, смотрите, во-первых, вы, конечно, огромный молодец, вам можно позавидовать. Да, это очень здорово. Если брать просто, переводить на шаги, и вот есть этот рекомендованный минимум 10 тысяч шагов, это не такая уж глупая история, как ее сейчас пытаются критиковать, то все зависит от длины вашего шага. У меня, например, шаг где-то метр, вот в моем случае 5 километров туда и обратно как раз получилась бы необходимая норма. Но дальше у нашего организма есть такая особенность, что он адаптируется к тем нагрузкам, которые с ним происходят длительно. И если говорить о ходьбе, по-моему, мы это уже упоминали, у ходьбы есть 3 критерия, по которым она может оцениваться ее нагрузка. Первое – это скорость перемещения. Второе – это продолжительность перемещения. Третье – это так называемый каденс, частота шага. И те, кто старается заниматься, ходьбой на любительском уровне, это, кстати, характерно и для бега в том числе, уделяют внимание каденсу, частоте шага. Потому что наш пульс во многом зависит именно от каденса. То есть того, как часто мы перебираем ногами. То есть вот если вы, когда завтра пойдете на работу, попробуете с собой провести простой эксперимент, и вы начнете идти с той же скоростью, сделаете чуть-чуть поменьше шаг, но при этом будете чаще переставлять ноги, то вы, во-первых, увидите, что вам будет труднее, вы станете больше уставать, а с другой стороны подключатся те мышцы, которые обычно у вас работают. В первую очередь мышцы стоп. Первое, что, кстати, укрепляют начинающие бегуны и ходоки, это стопы. Потом, скорее всего, там, внутренняя сторона бедер и так далее. То есть вам станет дискомфортно, но при этом ваше тело придет в тонус. То есть я к чему говорю? Если вам по работе приходится ходить и двигаться, пробуйте экспериментировать. Можно попробовать интервальный подход, да, там 5-7 минут идете более быстрым шагом, потом как бы более медленным, не останавливаетесь отдыхать, а именно снижаете как бы шаг, а потом снова его наращиваете и так далее. Можно просто скорость попробовать увеличить, но и дальше, если говорить про ходьбу, то ходьба бывает очень разная. В правильной ходьбе участвует все тело. Опять-таки, первое, на чем, как сказать, палятся, да, или первое, на чем вычисляют неопытных ходоков и бегунов в том числе, это отсутствие так называемой ротации в верхнем плечевом поясе. То есть движение не в плечах, а в лопатках. В ответ на шаг, например, с левой ноги вперед, ваша правая лопатка должна чуть-чуть отклоняться в заднюю сторону. И наоборот, то есть как такой слегка качение маятника. И в этот момент подключаются ваши мышцы кора, так называемые, то есть ваш боковой пресс, ваш передний пресс. В этот момент начинается на ягодице акцент. И вот работает все ваше тело. Как у нас обычно ходят курьеры, особенно если это курьеры взрослого возраста, они клюют вперед головой и носом, да, у них, да, сутулится спина, как бы верх спины, шея, у них нагрузка начинается на поясницу, мышцы пресса как раз особо не задействованы, и ногами они перебирают как уточки, причем при определенной сноровке они могут, ну, как бы достигать и достаточно быстрого темпа, и могут достаточно много проходить. Но при этом вся верхняя часть их тела выключена, и более того, идет нагрузка при таком раскладе на колени и на спину. И если вот выяснится, что ваша анатомия движения, ваша анатомия ходьбы нарушена, то тогда вот эти ваши 5 километров пешком в одну сторону и 5 километров пешком вечером в другую могут наоборот наносить вам вред, в том числе вот вашей пояснице. Поэтому, если вам приходится так много ходить, ну, а для среднего гражданина сегодня это достаточно много, то нужно уделить внимание тому, как вы это делаете, и все равно не радоваться, что вы выполняете норму там, в 10 тысяч шагов, а все-таки посмотреть, как развивать, укреплять, ну, все ваше тело. Да, это вот пресловутая советская зарядка, которую, если ее делать вдумчиво, если уделять внимание тому, как вы двигаетесь, как там поднимаете там руки, наклоняетесь и так далее, она очень и очень полезная, ну, если это делать как бы не резко и не сверх, как бы не переходить сверхусилия. Да, потом, там, не знаю, планка, упражнение стульчик, когда встаешь у стены, знаете, как будто бы ты возле стены стоишь, сидишь на табуретке, только табуретки под тобой нет. Это все очень и очень здорово, но опять-таки все эти действия нужно предпринимать, посоветовавшись с врачами. Вот. Вообще, должен признаться, что прежде чем я начал заниматься проблемой своего веса, а для меня это был такой отчетливый Сталинград. То есть я вот дошел до точки, когда мне был поставлен диагноз ожирения третьей степени, мне был поставлен диагноз преддиабета, у меня была хроническая проблема с гипертонией, у меня были черти какие анализы, у меня было вот это так называемое апноэ, то есть останавливалось дыхание во сне. Причем, когда во сне останавливается дыхание, там не страшно то, что ты задохнешься. Ты не задохнешься, ты в какой-то момент начнешь дышать. Но когда у тебя останавливается дыхание, появляется нехватка кислорода в организме и в крови, и сердце, чтобы компенсировать эту нехватку, начинает работать быстрее. Проблема тучных людей в изнашиваемости сердца. Причем оно изнашивается и когда они ходят, и когда они спят. И вот в этом одна из причин сердечных проблем, сердечных заболеваний. Сейчас проявляется, кстати, это апноэ в храпе. И могу сказать, что вот сейчас, последние полтора года, храп у меня ушел. Продолжим после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире, программе «Большая перемена».
Большая перемена на радио «Говорит Москва». Продолжаем. У микрофона Илья Переседов. Радуюсь я тому, что 3 года моей работы над собой подошли к концу и подошли весьма успешно, и рассказываю вам о том, что это было. Напоминаю, у нас есть смс-портал для сообщений +7 925 888 8948, телеграм для сообщений латиницей в одно слово «Говорит МСК-бот». Ну, еще достаточно живое общение происходит в чате, в нашей трансляции Ютуба. Супер, привет от тренера по футболу, пишет мне. Спасибо большое. Злата ТВ, привет от тренера по бегу. Потому что за эти 3 года мне, кстати, случилось даже закончить курсы тренера по бегу, с тем, чтобы правильно работать над собой и найти специалистов, которые мне помогут. И это мне очень помогло, действительно. В прошлом году я... В прошлом году отменили из-за ковида забеги, а в позапрошлом году мне даже удалось пробежать 2 полумарафона с интервалом в неделю. Но, правда, дольше 2 часов. Любители серьезные сейчас на это пренебрежительно усмехнутся, но вот в этом году я надеюсь, если старты состоятся, выбежать из этого временного промежутка, пожалуйста, тоже за меня болейте. Посмотрел я за время новостей. Десмонд Моррис зовут человека, который вот директор зоопарка, и его книга «Людской зверинец». Достаточно сомнительно, потому что она уже достаточно взрослая, старая, в тех местах, когда она о женщинах пишет, об устройстве общества, но вот эти параллели между тем, что мы жалеем животных в зоопарках, а, в общем-то, надо пожалеть себя, если мы начнем смотреть на нас самих вот в нашем естественном природном животном измерении, эта мысль мне показалась очень и очень интересной. Ну и вот успел я сказать в первой части программы, что мои тренировки строились по системе аэробной Кеннета Купера. Я всем ее очень рекомендую. При том, что вы уделяете внимание состоянию своего тела, его диагностике и биомеханике. Ну, а что касательно питания, вот как я пробовал на себе разные подходы, и могу сказать, что лучше всего сработал на мне вот этот так называемый принцип средиземноморской тарелки, когда половину вашего рациона составляет некоторая зелень, ну и вообще овощи. Но, правда, туда не входит картофель, свекла, значит, кукуруза, да, погрустнел звукорежиссер мой. Ну вот, да, потому что это все крахмалистые составляющие, и даже вареная морковка очень сладкая. Да, так что это, ну, в общем-то, это капуста во всех проявлениях, зеленый лук, шпинат, которые, если приготовить с небольшим количеством хорошего масла, если туда добавить, например, кедровые орешки и прочее, если добавить в ограниченных количествах соусик, то, в общем, вполне себе удобоваримые. Ну и плюс, надо сказать, это очень приятное влияние оказывает на нашу пищеварительную систему. Не буду вдаваться в подробности. А есть, значит, половина у нас зелень, четверть — это углеводы. То есть это вот как раз там может быть крупа, может быть, в принципе, картофель. Не 5 раз в неделю, но все равно. А остальное — это вот белок, мясо. Ну, понятно, что это так жестко не делится. Углеводы есть и в мясе в том числе. А, например, горох богат белком. Поэтому гороховая там каша — это замечательное блюдо. Вот. Но вот это как бы средиземноморская тарелка — это то, на что я ориентировался с примерным подсчетом калорий. Никогда не заморачивался с дневниками питания, никогда не заморачивался с подсчетом калорий до единицы. У меня нет на телефоне даже приложения, которое позволяет это делать. Потому что, положа руку на сердце, это все вилами по воде писано. Потому что даже согласно нормативам пищевого производства, об этом мы тоже уже упоминали, допустимая погрешность 20% вот из того, что пишется на этикетке. И составляется это по таблицам, которые были сделаны полвека назад. Поэтому, ну как калорийность изначально замерялась? Брали продукт, сжигали его в печке, смотрели, сколько энергии выделится, как бы определяли это в джоулях. Вот мы сейчас на этикетку туда смотрим, там написано столько-то калорий, столько-то джоулей. Откуда это, да? Вот как бы из сгорания. Но сейчас никто это ничего не сжигает. Это все по старым таблицам. А как горела курица 50 лет назад, как она горит сейчас, как бы сложно как бы однозначно решить. Да? Плюс к тому же, чем более сложное по составу блюдо, тем сложнее это все между собой увязать. Вот. Поэтому об этом нельзя думать в категориях арифметики, об этом нужно думать в категориях теории вероятности, диапазоны. вот я получаю питание примерно в таком диапазоне как бы энергии, которую я в себя впустил. Моя физическая активность примерно в таком диапазоне, который я произвожу. Значит, если я хочу отчетливо похудеть, ну, понятно, если вы вообще сидели не двигаясь, а начнете по часу в день хотя бы ходить, это уже на вас окажет влияние. И знаете, какое я доказательство этому получил? Не в спортивной литературе. А внимание, сейчас кто-нибудь на меня очень обидится, в учебнике по свиноводству. Потому что в учебнике по свиноводству сказано, что свиньи на свободном выпасе, которые бегают по двору, по полю и подъедают, они на 20% медленнее набирают вес, чем те, которые держатся в загоне и кушают из, значит, корыца, который у них стоит перед носом. Но мы в нашей городской повседневности живем, как в свиньи, извиняюсь, запертые в этой клете и кушают из своего корыца. А стоит просто на хотя бы начать шевелить ножками, то уже, конечно, это окажет влияние на состояние вашего как бы организма. Но когда стоит задача заметно снизить вес там, от 20 килограммов и выше, то просто это обычными прогулками. Здесь дело, конечно, здесь уже не обойтись. То есть помимо этой общей физической активности надо подключать какую-то уже дополнительные тренировки. Вот, ну вот хотя бы там 3 раза в неделю. И главное не ждать очень быстрого результата. Опять-таки повторю эти слова. Мы переоцениваем всегда, сколько можем сделать за месяц, и недооцениваем, сколько можем сделать за год. Поэтому я изначально для себя отвел период в 5 лет, который я посвящаю апгрейду собственного тела. Вот 3 года у меня ушло на то, чтобы привести это в медицинскую норму. И еще вот 2 года я собираюсь заниматься тем, чтобы повышать навык использования этого тела. Потому что все вот меня хвалят, все сейчас пойдут инсайды. Все мне, значит, рассказывают там, как я похорошел, как значит, я стал выглядеть моложе. Но никто не подозревает о том, кроме тех людей, кто серьезно сбрасывал вес, насколько дискомфортно тебе бывает в новом теле. Простой пример. Ну вот представьте, вы месяц ходили и носили, например, под мышками там 2 арбуза, каждый по 10 килограммов веса. А потом вам разрешили их отпустить. Первый ваш эффект, вы почувствуете облегчение. Дальше вам разрешат пойти домой. И первое, что вы почувствуете головокружение. Потому что ваш центр тяжести изменился. Вы ходили с арбузами, вы привыкли их на себе носить. Вы их убрали, и вас начинает шатать из стороны в сторону. Потому что ваш вестибулярный аппарат, он настроился на тот вес, который был у вас как бы до этого. Поэтому вы встречаете людей, они говорят вам: «Вау, какой ты красавец, молодец!» Ты киваешь головой, да-да-да, а сам думаешь, как бы мне не споткнуться о край вот этого ковролина, который здесь лежит. Понимаете, да? Тебе становится более холодно, потому что жир греет. Тебе становится жестко сидеть, потому что жир мягкий. У тебя совсем по-другому работает, опять-таки, ощущение насыщения. Мы говорили несколько раз уже в моих эфирах, что состояние голода, состояние аппетита – это 2 разных состояния. Когда мы испытываем голод, мы испытываем потребность получить энергию для жизни. И на самом деле огромное количество людей сегодня, они ни разу в жизни голод не испытывают. Когда они говорят, что я хочу есть, они говорят исключительно об аппетите. Вот у нас был эфир про лечебное голодание, и люди по 2 недели сидят и только лишь пьют воду, и не бросаются, как зомби, друг на друга, значит, не валяются в ногах, не выпрашивают крошки хлеба, потому что их жировой массы достаточно, чтобы себя кормить. Калорийность человеческого жира 8000 килокалорий на килограмм веса, 800 калорий на 100 грамм. В пирожном каком-нибудь Прага, который продается у вас в магазине возле дома, у него будет калорийность, ну, 560. То есть самый сладкий пирожочек в твоей жизни – это ты. И самые энергетически богаты. Вот. Поэтому Ага, меня Андрей Петров говорит, вы уже начинаете говорить ради того, чтобы говорить. Ну, Андрей Петров, подскажите мне, о чем же мне поговорить поконкретнее. Вот. Мне кажется, что я говорю интересные вещи. Звукорежиссер кивает, ему интересно. Так что мы здесь в теплой компании. Поэтому. А вот если говорить об аппетите, то мы говорим про наши социально-культурные привычки. И я здесь снова повторю проблему, с которой я столкнулся, что нас в детстве воспитывают так, что если нас лишают сладкого или если нас лишают еды, то нас наказывают. И когда ты ограничиваешь себя в питании, ты чувствуешь, что твои эмоции противятся. Они чувствуют, что как будто бы ты себя наказал. У тебя нет эйфории от того, что ты себя спасаешь. У тебя нет эйфории от того, что ты снимаешь нагрузку со своего тела. Что ты обновляешься и становишься здоровее. И вот здесь развести аппетит и голод, убедить себя в том, что ограничения в еде тебя нисколько не унижают, это уже психологическая работа. Есть понятие, например, как бы пищевого алкоголизма. То есть каждый человек, который в кавычках любит поесть, он знает, что в какой-то момент, когда мы начинаем обедать, а чаще всего ужинать, вот у нас возникает такое ощущение, что-то я могу съесть еще кусочек, еще кусочек, еще кусочек, и забалдел. И все, у тебя время остановилось, время течет медленно, вяло, при этом тебе хорошо, проблемы уже отпустили, ты такой полусонный, в полублаженной неге. На самом деле, и это никакого отношения к сытости не имеет. Это пищевой алкоголизм. Это состояние, которое можно... А если еще ты полирнул сверху пивком, то тогда вообще захорошело. Да? И вот именно это, к сожалению, нас и убивает. И мы скатываемся. Время от времени такое себе, разумеется, можно позволить. Но если делать это каждый день, если тянет делать это каждый день, то это сигнал о том, что в вашей жизни не хватает позитивных впечатлений. У вашему телу не хватает каких-то позитивных эмоций и чувств. Может быть, не знаю, нет массажа, может быть, нет какого-то другого релакса. Я вот, например, заметил, что, наедая свои килограммы, у меня всегда были проблемы с лишним весом, но стартанул я где-то от 120 к 150. Ну, за 4 года, где-то с 2013 года у меня это все набралось. И я заметил потом уже, когда анализировал, что в тот период времени, когда я интенсивнее всего набирал, я жил наиболее, как мне казалось, эмоционально активной жизнью. Эмоционально активной жизнью настолько, что, например, имея у себя дома ванную, я ее никогда не принимал. Я забегал, я мылся только под душем, причем 5 минут, забежал, сполоснулся и выскочил обратно поговорить по телефону или поесть. Поэтому в следующей квартире себе даже не стал ставить ванну, поставил просто душевую кабину. А оказалось, что это очень плохо, что надо разрешать себе тактильное удовольствие. Надо, если у тебя есть дома ванная, нужно принимать ее там хотя бы раз, два, три дня и спокойно полежать в ней, отвлекаясь от телефона. И там должна быть обязательно жесткая мочалочка, которой ты себя трешь, свои рецепторы раз как бы будешь этим самым. Потому что если мы не задействуем наше тело в физической активности, то количество рецепторов в наших конечностях, оно уменьшается, потому что организм не хочет тратить на это энергию. И вот если взять спортсмена, который, казалось бы, не семи пядей во лбу, и академика, и заставить их пойти по прямой, то спортсмен будет двигаться как кошка, грациозно. Потому что у него большое количество рецепторов, у него так называемая схема тела, у него в мозгу, его тело представляет себя на уровне рецепторов. Вот как картинка, ну, из школьного учебника «Сеть нейронов». А у академика, который сидит безвылазно там за рабочим столом, у него схема тела в голове будет палка-палка-огуречек, вот и вышел человечек. И он будет идти на деревянных ногах, качаясь из стороны в сторону, идет бычок, качается. Вот. И чтобы эти рецепторы хоть как-то поддерживать, нужно оказывать на них давление, хотя бы натирать себя жесткой мочалкой, при этом с гелем, который вам нравится, как он пахнет, потому что вас должны постоянно в жизни сопровождать, сопутствовать вам какие-то приятные чувственные ощущения. Если этого нет, вы будете компенсировать это едой. И это вот то, что мне пришлось искать на практике. Почему все говорят там, похудеть — это изменить образ жизни, похудеть — это изменить образ жизни. Ну, изменить образ жизни, ну а что это значит? От чего отказываемся мы? Все понятно. А вот от чего, что мы приобретаем, об этом говорят очень и очень мало. Ага, значит, надо, кстати, уделить внимание вашим вопросам. Простите, пожалуйста, обещал, что их возьму и заговорился. Андрей Петров, вы были правы. У меня рост 198,7, не влезаю в стандартную ванную, Саня. Ну, Саня, можно за вас только порадоваться, с одной стороны. А с другой стороны, ну и что? Ну, у меня рост 185, у меня сейчас в моей нынешней квартире ванна тоже не очень большая. Ну, ничего, согнул ножки и лежишь, все равно дышишь хорошо, или хотя бы приятный душ. А еще, Саня, я вам советую попробовать процедуру флуатинга. Вот, наверное, даже не все наши слушатели знают, что это такое. А это прекрасная такая штука, кстати, ну, недорого стоит в Москве. Это когда ты погружаешься в соляной раствор, соляную ванную, у тебя возникает чувство невесомости, тебе включают приятную музыку, и ты можешь, у тебя возникает ощущение, что ты паришь, ты ощущение легкости такой. И это длится, если... Нет, ну, знаете, там рассказывают, что если человека оставить на 6 часов, он может разучиться ходить просто. Но если там, да, если процедура там 15-20 минут, то наоборот, ты чувствуешь вот это ощущение легкости, которое в нашей обычной жизни от нас уходит. Люди, мы живем в очень интересное время. Если уделить себе, разрешить себе о себе заботиться, можно получить потрясающий опыт. Меня тут спрашивают, бегаете ли вы на лыжах, едете на велосипеде, играете в шахматы. На лыжах не бегаю, потому что из-за моей дисплазии у меня есть постоянная угроза вывихнуть колени. Я занимаюсь их укреплением и надеюсь, что где-то через год попробую. Может быть, я даже уже сейчас это могу себе позволить по физическому состоянию, но по эмоциональному состоянию пока боюсь, скажу честно. У меня был очень сильный вывих в прошлой зимой, вот, и пока нет. Пока нет, довольствуюсь джоггингом, то есть медленным бегом, ну и вот разными другими тренировками. Ездить ли на велосипеде? Тоже не езжу, потому что жалею деньги на велосипед. На плохом ездить не хочется, на хороший денег жалко. В шахматы играл когда-то, сейчас хочу снова начать играть, руки не доходят. И плюс меня очень тянет позаниматься го. Зачем ходят люди с лыжными палками и на что это влияет, спрашивает меня Саня. Саня, вы спросили, вы прям по адресу обратились. Дело в том, что я упомянул, что получал профильное образование, когда начинал с собой заниматься, и одно из этих образований – это инструктор по ходьбе со скандинавскими палками. Причем я получал это вот прям в филиале той спортивной организации, которая изначально вообще это все дело придумала. С лыжными палками нам очень не повезло. Ну, это вот в лыжной палке называется как бы скандинавская ходьба. Почему? Значит, с ними либо ходят пенсионеры, и сложилось такое ощущение, что это такая пенсионерская история, что люди, которые не могут нормально ходить, им нужно на эти палки опираться. Либо, значит, ходят какие-то вот энтузиасты с лишним весом, ну и тоже используют это как пожилые люди. Вот. А на самом деле, скандинавская ходьба – это аналог плавания на суше. То есть правильно подобранные палки для скандинавской ходьбы и правильно поставленная техника превращает человека в такое гигантское насекомое. Он как богомол идет как бы ногами, и опирается палками на землю, значит, как раз отводя их, потом забрасывая обратно вот этой ротацией, поворотом верхней части плечей, о которой я говорил. И получается, что вот в чем проблема ходьбы и бега? Мне там пишут, что ходьба убивает суставы. Нет, правильная ходьба не убивает суставы, но ваши опасения отчасти справедливы. Ходьба от бега отличается вовсе не скоростью, а ходьба от бега отличается тем, что в беге появляется вот этот эффект полета, когда у нас обе ноги оторваны от земли. А при ходьбе у нас всегда одна из ног касается земли. Поэтому при беге, когда у нас после фазы полета нога на землю опускается и на нее падает вес, который был, ударная нагрузка получается в 2,5 раза больше, чем человек весит. Понимаете, да? Ну, то есть, если вы положите себе на ногу камень весом килограмм, это будет одно. А если вы опустите себе, уроните себе на ногу камень весом килограмм, он вас ударит гораздо сильнее, чем он просто давит, потому что за счет падения увеличивается его нагрузка в 2,5 раза. И то же самое при беге. Почему очень важна техника бега? Почему важно не опираться на колено, а чтобы оно в момент, когда нога касается земли, сгибалось как бы и работало как амортизатор? Когда мы шагаем, то эта ударная нагрузка снижается. Получается где-то, по-моему, ну, зависит тоже от техники шага, ну, от 0,8 до 1,5, где-то так. А при скандинавской ходьбе с палками у нас всегда земли касается не только нога, но и палка. И получается, что вот мы, забрасывая руку, возникает ощущение полета, потому что нагрузка на конечности, с одной стороны, ослабевает, а работа мышц спины и плеч, там, рук активизируется. И вот реально возникает ощущение, как будто бы ты плывешь. Это очень приятно и очень полезно для работы с телом. Другое дело, что, конечно, изначально предполагалось, что в скандинавских странах где-то все это развелось, там много тропок природных. Это вообще-то на природе надо ходить, а не по асфальту со всем этим делом. Вот. Но надо осваивать правильную технику скандинавской ходьбы. А тоже, как мне рассказывали инструкторы, здесь интересный парадокс. Когда скандинавская ходьба была прерогативой небольшого числа энтузиастов, они как раз соревновались друг с другом вот в этой технике, вдумывались, как это все работает с точки зрения биомеханики и так далее и тому подобное. Как только у нас появились сетевые магазины спортивные, туда стали в больших количествах заводить эти палки, а продавцы стали рассказывать, да что там взял, значит, и пошел вперед, то тут же количество людей с этими палками по паркам увеличилось, а качество их ходьбы в разы упало. И поэтому сегодня для обывателя кажется, что это, значит, может этим заниматься только дедушка, на одну палку опирается, другую за собой тащит, значит, и так далее, и тому подобное. Нет, это очень интересно. Менялись ли у вас зрение после снижения веса и хотите ли делать операцию на глаза? Нет, зрение никак принципиально не поменялось. Операцию делать боюсь, потому что подумываю заняться альпинизмом, подняться на какой-нибудь Эльбрус. Это чревато, значит, вот как бы в случае именно операции, поэтому довольствуюсь очками и линзами. Ну что ж, подходит к концу наша сегодняшняя встреча. Только с принципы социализма спасут Россию и мир от ожирения. Да нет, на самом деле, при социализме все очень бедное, когда люди бедные, они чаще набирают вес, как показывает тот же самый Всемирная организация здравоохранения. Спасибо большое, что были со мной сегодня. Не успел сказать все, что хотел, но надеюсь, вам было интересно. Услышимся через неделю. Пока.